Итак, если у вас есть Библии, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место, но это знакомое всего лишь поверхностно. Каждое место Священного Писания содержит в себе мысли Небесного Отца, до которых дотянуться своим интеллектом невозможно, и всякое место Писания сохраняет в себе величайшую тайну, которую Бог открывает по мере того или же по мере своих направлений, по мере того, что Он хочет открыть или насколько Он хочет открыть нам самого себя сегодня. Матфея 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь называется «Призванные к совершенству». Разумеется, этот призыв относится к спасенным, а не к миру. Совершенство, которому мы призваны соответствовать, присуще исключительно, как мы видим, сынам света, которые, живя на земле, не принадлежат земле и не представляют интересы землян, так как являются гражданами Царства Небесного, призванными представлять интересы этого Царства в совершенствах своего Небесного Отца на земле, в небесах и в аду. Рассматривая вопрос, каким образом мы призваны стать сынами Отца нашего Небесного, чтобы затем по праву Его сынов облечься и представлять совершенство, которыми Он обладает, мы пришли к выводу, что любые обетования Небесного Отца, включая Его совершенство, помещены во Христе Иисусе, и что призваны они доставляться в сердце святого человека Святым Духом через посланников Бога в семени благовествования. 2 Коринфянам 1:20. «Ибо все обетования Божьи в Нем, то есть во Христе Иисусе, да и в Нем, аминь, в славу Божию через нас». Апостол Павел имеет в виду тех, кого Бог послал. Взращиваться же семя всякого обетования, включая повеление быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный, призвано через исполнение определенных условий. И для плоти одним из таких неоднозначных и неудобоваримых условий для облечения в степень совершенства, сопоставимую с совершенством Небесного Отца, является власть и способность переносить страдания за истину. Или же относиться к страданиям, как к некой привилегии. Евреям 5:10. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись за счет страданий или путем страданий, через орудие страданий, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». То есть, мы видим, что Христос только путем страданий пришел к совершенству. Бог допустил в Его жизнь страдания, чтобы сделать Его подобным самому себе во плоти. В духе Он и так был совершенным, но нужно было сделать Его по плоти, потому что, делая по плоти Христа совершенным, Он вместе с Ним сделал и нас совершенными. Он хотел показать, что такие страдания за истину даются не всем, а даются определенным людям как привилегия. Деяния 5:21-41 говорится об апостолах, первосвященники, которые с ним созвали Синедрион и всех старейшин из сынов Израилевых. И, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли с Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Как видите, они приняли это с радостью, как привилегию. Достоверно известно, что ни одно из повелений Бога, включая назначение приходить в совершенство посредством страданий за истину, не может быть выполненным без молитвы веры. Евреям 11:6. «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает. Учитывая же, что вера Божия возникает в человеке от слышания Слова Божия, и возникает от слышания Слова Божия не физическим ухом, а сердечным ухом, то в данном месте Писания речь идет о соработе нашей веры с верой Божией. Есть вера Божия, есть вера человеческая. Вера Божия – это повеление Бога, вера от слышания Слова Божьего. Это Слово Божие, а оно всегда повелевающее. И оно означено в Писании, в законе, заповедях, постановлениях и уставах. В то время как наша вера – это исполнение повелений Бога, то есть послушание Божьим словам. Вот чем отличается наша вера от веры Божьей. Вера Божья – приказ, наша вера – выполнение этого приказа. Степень же послушания повелениям Бога зависит от степени понимания Его заповедей или Его повелений. В то время как степень понимания зависит как раз от способности слышать это слово сердечным ухом. И слышать, когда Бог говорит, то Он всегда говорит это слово о царствии. Слово о царствии раскрывает ухо человека. Евангелие – это Евангелие царствия. Я повторяю, Иисус призвал уже людей спасенных, своих учеников, быть совершенными. Мир не может быть совершенным. Мир, погибающий, призывается ко спасению даром. Но для того, чтобы стать совершенными, необходима высокая цена, которую человек должен заплатить своей душою, своей жизнью. И, конечно же, очень много людей пытаются сказать «даром, даром». Даром дается спасение. Царство Небесное – это награда благодати. Поэтому для того, чтобы слышать Слово о Царстве Небесном, мы пришли к необходимости рассмотреть вопрос, по каким причинам наше сердечное ухо сделалось неспособным слышать Слово о Царстве. Почему мы не хотим его слышать? Мы все время хотим слышать о спасении. Мы все время хотим слышать только то, что дается даром. И никак не хотим со своей стороны ничего делать. И хотим вообще представить, что Евангелие – это просто только дар. В то время как Евангелие всегда представляется как Евангелие Царствия, за которое необходимо платить высокую цену, ибо со дней Иоанна Крестителя Царство Божие или Евангелие Царствия усилием берется, и предпринимающее усилие восхищает его, то есть входит в него. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели 6 причин, по которым ухо сердечное остается закрытым, и остановились на исследовании 7, которое состоит в отсутствии упования на Бога. Это очень интересное достоинство. Почему мы на нем задержались? Потому что упование на Бога включает, если оно у нас есть, значит, у нас есть вера Божия, и наша вера, которая с ней сработает. Мы доверяем Богу. Псалом 142:8 говорит: «Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю». То есть, чтобы услышать сердечным ухом, надо какое-то условие выполнить, представить Богу какое-то доказательство. Из этой фразы следует, что упование на Бога является как раз условием, которое дает возможность Богу рано открывать наше ухо. То есть, у Бога всегда есть время, когда Он открывает. Как мы с вами говорили, не всегда ухо человека является открытым. Он сам не может его открыть. Дело в том, что сердечное ухо может открывать только Бог для того, чтобы вложить свое откровение. Человек должен быть готов, он должен быть какие-то условия выполнять для того, чтобы Бог открыл и просить его об этом. «Даруй мне рано услышать милость Твою». О чем это говорит? «Потому что я на Тебя уповаю». Если бы я сам мог это делать, я в любое бы время мог это сделать. Однако человек не может это сделать, он должен обращаться к Богу на его условиях. И уже благодаря услышанному дать возможность Святому Духу посредством страданий за истину преобразить нас в образ Бога или же облечь нас в совершенство, присущее Небесному Отцу. Исайя 54:5 говорится: «Каждое утро Он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Речь идет о Христе. Оказывается, сердечное ухо невозможно открывать самому себе. Нужно, чтобы его открыл Бог. Однако Бог тоже сам не откроет его, если мы его об этом не попросим на его условиях. И поэтому, чтобы уповать на Бога, необходимо знать, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Так как для того, чтобы, как мы с вами говорили, на что-то уповать, необходим залог или же определенные гарантии, чтобы это что-то являлось для нас достаточным основанием, которому мы доверяем. В Боге таким основанием является сокровищница Его надежды, которая выражается в откровении Его обетований. Надежда состоит из обетований Божиих, которые повествуют как раз, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, которые положены на наш счет. Притом эти обетования, надежды, которые положены на наш счет, должны быть записаны в нашем сердце, а не только в Слове Божьем. Этого недостаточно, что они записаны в Слове. Пока они не будут записаны на скрижалях нашего сердца, у нас не будет надежды. Поэтому фраза «уповать на Бога» при наличии, потому что упование зиждется на надежде, то есть выстраивает что-то на надежде, означает полагаться на Бога, опираться на Бога, имеется в виду на Его обетования, которые уже запечатлены в нашем сердце, то есть помещены в наше сердце, взятые Слово Божие путем исповеданий, путем желаний и молитв, путем наших размышлений и помещены на скрижали нашего сердца. Взирать на Бога, доверять Богу, иметь гарантии в Боге, быть уверенными в Боге, возводить строение на Боге, то есть на Его обетованиях, которые Он завещал и которые мы положили в наше сердце. Сделать Бога своею опорою и подкреплением, сделать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. В то время как под словом «надежда» подразумевается ожидание, надежда ожидает или чаяние того, что Бог обещал в Своем Слове и запечатлел в нашем сердце. А посему, когда приходит время получить какое-либо из обетований, которые Бог обещал и положил на наш счет, и которые уже есть в нашем сердце, наша вера осуществляет это из имеющейся у нас надежды. Вера же есть осуществление ожидаемого, Евреям 11.1, то есть ожидаемого, надежды. Вера же есть осуществление надежды. Вера никогда не ждет. Вера же есть осуществление. Она действует в настоящем времени. Надежда связана с будущим. Вера связана с настоящим. Она берет из будущего то, что положено туда, и трансформирует в настоящее. Гарантией и залогом имеющегося фундамента надежды, что это действительно наше, является Святой Дух, которого Бог дал повинующимся Ему. Чтобы оценить значимость обетований на Бога, мы стали рассматривать 4 извечных классических вопроса: происхождение и свойства, сокрытые в уповании на Бога, назначение упования в отношениях человека с Богом и Бога с человеком, условия, необходимые, чтобы облечься в достоинство упования на Бога, и награда за обретение и сохранение упования на Бога. Рассматривая корень, из которого произрастает упование на Бога, дающее Богу возможность открывать наше сердечное ухо к слушанию Его слова в страданиях за истину. Если у нас нет упования на Бога, Бог не откроет наше ухо. То есть это соработа с Богом. Мы не можем сами открыть, Бог без нас тоже не может открыть. Поэтому, когда у нас есть упование на Бога, и мы его представляем, тогда Бог открывает наше сердечное ухо и вкладывает туда обетование, то, что вот сегодня это обетование должно исполниться. Сегодня ты его можешь взять из моей сокровищницы. Это не значит, что мы в любое время, когда захотим, берем из этой сокровищницы. Эта сокровищница положена на наш счет, но брать мы можем оттуда только во время, указанное Богом. Это так же, как завещатель завещевает свое наследие своим потомкам на своих условиях, что они могут взять, когда он закончит институт, или когда она выйдет замуж, или когда ей исполнится, или ему столько-то лет. Тогда он может взять вот такую-то часть, а другую часть он может взять вот тогда. И несмотря на то, что это наше, брать мы можем его только на установлениях завещателя. Поэтому мы пришли к выводу, что Святой Дух посредством страданий за истину получает возможность формировать и образовывать нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, когда у нас есть такие составляющие, которые входят в корень, из которого растет упование. Во-первых, упование на Бога, напомню, исходит от Бога и находится в Боге. То есть оно является Богом, исходит от Бога. Давид говорит: «Упование мое Господь». Во-вторых, упование на Бога возникает из надежды на Бога, состоящей из обетований Писания, помещенных в сердце человека. В-третьих, упование на Бога зиждется на воскресении Христа и на Его славе, которую дал Ему Бог. Писание так и говорит: «Дабы мы, Бог воскресил Иисуса и дал Ему славу, чтобы мы имели упование на Бога». Далее, упование на Бога возникает из проявления божественного правосудия, выраженного в судах Божьих. Давид говорит: «Когда совершаются суды твои, тогда я на тебя уповаю». Если Бог не будет совершать правосудие, у нас не будет упования на Него, мы не сможем на Него уповать. Мы будем думать, что все в мире случается, и богатые люди или преступники делают все, что им угодно, и нет им никакого возмездия. Но когда мы видим возмездие, тогда мы начинаем уповать на Бога. Далее, упование на Бога происходит, когда мы с вами направляем и удерживаем наше образное мышление на том откровении, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. Далее, упование на Бога рождается из имеющегося в человеке страха Господня. Страх Господень – это премудрость Божия. Премудрость, сходящая свыше в наше сердце. Когда эта премудрость почивает в нашем сердце, у нас на фоне этой премудрости рождается упование на Бога. Далее упование на Бога формируется на правильных взаимоотношениях с делегированной властью Бога. Рассматривая вопрос второй, какую роль или какое назначение в отношениях человека с Богом и Бога с человеком призвано выполнять упование на Бога, мы пришли к выводу, что, во-первых, назначение упования на Бога в страданиях за истину – призвано давать человеку право называть Бога своим Богом. Во-вторых, оно дает человеку право приближаться к Богу и возвещать дела Его. Я говорю только определения, которые мы прошли, и остановлюсь более подробно на тех, которые мы еще не касались. В-третьих, назначение упования на Бога в страданиях за истину дает человеку гарантию, что Бог услышит его молитву. В-четвертых, это дает возможность Богу покровительствовать такому человеку. Оно производит в человеке радость, ликование, упование, а Богу дает возможность покровительствовать человеку. В этом есть назначение в отношениях человека с Богом, упование. Далее, упование на Бога в страданиях за истину призвано почитать Бога и служить для человека защитой от гнева Божия. Гнев Божий, святость Бога всегда готова пожрать человека, который нарушает заповедь Божию. Но когда человек нарушил заповедь Бога, но у него есть упование на Бога, то вот это упование служит защитой от гнева Божия. Человек упал и говорит: «Боже, помилуй меня, я упала, я согрешила или я согрешил». И Бог милует его, потому что он молится о помиловании только потому, что у него есть упование. Если бы у человека не было упования на Бога, то после согрешения он не просил бы Бога о том. Я знаю людей, которые, согрешив, не просят Бога. Некоторых людей мне пришлось убеждать, что вы можете покаяться, и Бог вас помилует. Они смеялись мне и говорили: «Нет, за этот грех нет прощения. Бог меня уже никогда не помилует, я кандидат ада. Поэтому буду делать то, что делаю, все равно я иду в ад». То есть человек не верит. Я встречал людей, умирающих, которые всю жизнь были верующими. Они не делали каких-то особых грехов. Но, видимо, их праведность зиждилась на том, что они епископа, пасторы или благовестники, они надеялись на свое служение, что они делали для Бога. И вдруг перед смертью они явно ощутили, что идут в ад, что то, что они делали, не спасает и не является спасением. Они заметались. И когда их убеждали и говорили: «Надо покаяться и принять спасение заново», они говорят: «Нет, мне уже нет спасения, я иду в ад». Правда, хоронили их как героев веры. говорят, что это они от великих болей физических просто говорили. На самом деле, как они могут потерять, они же ничего такого не сделали. Дело в том, что спасение действительно дар Божий. И как только мы думаем, что спасение, мы говорим дар, но убеждаем всегда людей, что надо что-то делать. Что-то надо делать для того, чтобы наследовать Царство Небесное. А чтобы наследовать спасение, ничего не надо делать. Надо принять его на Божьих условиях. Вот и все. Разбойник на кресте ничего не делал. Он просто сказал: «Помилуй меня». И Иисус сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». Правда, он попросил царства. Он сказал: «Помяни меня в царстве твоем». Он говорит: «Нет, царство ты уже опоздал. У тебя было время, чтобы бросить грех и сделать какие-то усилия, чтобы наследовать царство. Поэтому спасение ты наследуешь, но не царство. Будешь со мною в раю». Это очень важно. В-шестых, упование на Бога в страданиях за истину призвано служить защитой от страха всякой плоти, включая свою плоть. Я знаю, что такое плоть, своя плоть. Больше всего всегда я боялся своей плоти. Больше всего меня всегда на протяжении моей жизни пугала моя собственная плоть, мои страсти и мои похоти, с которыми я боролся до тех пор, пока Господь дал мне полную победу над страстями и похотями, когда я понял, как их ежедневно распинать на кресте за счет учения о кресте Господа. Это целое развернутое учение о праведности. И тогда эмоции замолкают, и вы можете над ними господствовать и управлять им, как хорошим конем, который знает своего хозяина. Далее, назначение упования на Бога в страданиях за истину призваны служить защитой от страха всякого человека. Далее, назначение упования на Бога в страданиях за истину призвано раскрывать потенциал Бога и верность Бога. Когда человек уповает на Бога, Бог начинает раскрывать ему весь потенциал, который у него есть, и который он влаживает в человека. И тогда человек спокойно смотрит на любые опасности, на любые утраты, на любые трудности. Притом смотрит иногда даже с веселостью и с радостью. Потому что ему доставляет удовольствие, что все это лежит под ногами, все это он пройдет. У него есть сила превосходящая. Притом у него есть защита непроницаемая. Непроницаемая. И это и есть упование на Бога. В-девятых, назначение упования на Бога в страданиях за истину, которое формирует нас в совершенство Небесного Отца, призвано обращать благоволение Бога на уповающего. Псалом 146:11. «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Благоволит Господь. Благоволение – это благодать Божия. Если кто-то думает, что благодать Божия просто разливается на всех людей подряд, они глубоко ошибаются, потому что так трактуют благодать. Благодать – это закон. Есть закономерность, на кого она попадает. Если сосуд перевернутый, есть закономерность, что когда дождь будет идти, сосуд останется пустым, только потому, что он перевернут. Так же и солнце будет светить, но оно не попадет вовнутрь сосуда, потому что сосуд не открыт ни для солнца, ни для дождя. Поэтому есть определенные вещи, кому Бог благоволит. Уповающий на Бога – это человек, обладающий страхом Господним. Здесь прямо говорится, что это одно и то же. Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его. То есть, обратите внимание, человек уповает на милость Бога. Что значит уповать на милость Бога? Иногда мы читаем, есть такое место Писания, когда один иудейский царь Езекия сказал Богу: «Господи, вспомни, что я всем сердцем ходил пред Тобою, заплакал, чтобы Бог продлил ему милость». Бог продлил ему, но это было не во благо ему, потому что он не на милость уповал и не милость Божию призвал, а он призвал Бога к тому: «Вспомни, что я ходил пред Тобою». А здесь говорится, Бог благоволит к уповающим на милость Его. Милость – это когда мы приходим к Богу и говорим: «Господи, не моя воля, но Твоя да будет». Вот что означает милость Бога. Некоторые думают, что милость – это просто помилование. В первую очередь, милость – это значит, мы отдаемся во власть воли Божией. «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». И тогда Бог проявляет свою милость. Ангелы не согрешали, но, однако, они обязаны своему существованию и своему благоденствию милости Божией. Все творение обязано милости Божией за свое существование только милости Божией, несмотря на то, что оно не падало. Некоторые люди думают, что милость нужна только тем, кто находится в грехе. Нет. Те, кто уповают на милость Бога, что все исходит от Него и все идет к Нему. Это и есть милость, что мы ничего не сделали для того, чтобы сотворить себя. Мы ничего не принесли в этот мир. И тем не менее, люди почему-то вдруг делают себя богами, начинают что-то себе приписывать. Но когда человек знает, что он исшел от Бога, и он ничего не сделал сам для себя, он полностью уповает на милость Бога, что бы он ни сделал. Давид сказал: «Господи, мы принесли Тебе то, что Ты нам дал. Что особенного мы сделали? Мы принесли все это множество из того, чем Ты нас благословил». Поэтому он не говорил: «Ой, мы сделали что-то великое. Я собрал это, вот это множество всего для того, чтобы построить храм». Но он говорит: «Это все из того, что Ты нам дал. Из этого мы и принесли Тебе, чтобы Ты благословил нас». И он молился, чтобы у народа Божьего сохранилось вот сердце так вот относиться к Богу таким образом. Поэтому он говорит: благоволение Божье, благодать Божия на самом деле относится, или Бог благоволит, дает благодать тем людям, которые уповают на Него. Назначение упования – обращать благоволение милости Божией на нас. Далее назначение упования на Бога в страданиях за истину, которое будет формировать нас в совершенство, присущее Небесному Отцу, призвано служить для нас щитом от всякого рода проклятия, нищеты, болезни и смерти. Притчи 35, 30 глава, 5 стих. «Всякое слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него». Когда говорится «всякое слово Бога чистое», потом идет «он щит уповающим на Него», речь идет о том, что всякое слово Бога будет щитом, может быть щитом. Всякое слово Бога призвано быть щитом только для тех, кто уповает на Бога. Поэтому, когда люди берут Слово Божие для того, чтобы защититься, если у них нет упования на Бога, то это слово не будет работать. Оно чисто. Всякое слово Бога чисто. И дальше идет «Он». Вот именно это Слово Божие является щитом для уповающих. Поэтому здесь речь идет практически о том, что упование на Бога, с одной стороны, призвано активизировать нашу веру во всякое Слово Божие. Это приказ. Божье Слово – это приказ. А с другой – обращать нашу веру в оружие щита, которое помещается в наше сердце, защищающее всякое Слово Божие. Мы прекрасно должны понимать, что мы призваны защищать Слово Божие, и Слово Божие призвано защищать нас. Этот щит будет защищать. Что такое упование на Бога? Человек уповает на Бога, он представляет интересы Слова Божия, он защищает эти интересы своей жизнью. Защищать Слово Божие – это значит делать то, что говорит Слово Божие. И когда я делаю то, что говорит Слово Божие, у меня есть упование на Бога, и тогда это Слово защищает меня. Я исповедую его, и оно меня защищает. Просто так не защитит, когда на меня нападают враги. Я говорю такие слова: «Благословляющий меня благословен, и проклинающий меня проклят». Опять, когда на меня нападают враги, которых следует проклинать, я никогда не скажу эти слова в адрес врагов неразумных, потому что такими врагами могут стать мои домашние. Такими врагами могут стать плотские, младенцы, душевные христиане. И я никогда в их адрес не скажу: благословляющий меня благословен и проклинающий меня проклят. И я покрою их. Но когда моя плоть, мои страсти пойдут против меня, когда нечестивые, которые вид благочестия принимают, восстанут против меня, когда демоны начнут атаковать меня, то этим трем категориям врагов я скажу: благословляющий меня благословен и проклинающий меня проклят. Когда мирские люди, которые, то есть, решили четко следовать для того, чтобы уничтожить меня или гнать меня, я тоже использую этот вариант. Те мирские люди, которые не понимают Бога, не знают Бога, я могу пощадить их и помолиться за них. Я использовал это оружие всякий раз, когда я говорил: благословляющий меня благословен и проклинающий меня проклят. Бог немедленно вступался. Он будет вступаться и в вашей жизни при условии, что вы будете выполнять Божье Слово. То есть, если мы не выполняем его, у нас нет, то есть, прав на упование на Бога. Теперь давайте посмотрим вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы облечься в упование на Бога, как в одеяние правды? И таким образом дать Богу возможность открывать наше сердечное ухо к соработе с формированием нас в свое совершенство посредством страданий за истину. Во-первых, чтобы облечься в упование на Бога, дающая способность переносить страдания за истину, необходимо быть учеником, то есть обладать достоинством ученика. Притчи 22:19. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». То есть ученик – это который учится и который помнит, держит это в памяти. Слово «помни» – держи в своей памяти. Вот знаете, что нужно для того, чтобы держать в своей памяти? Напоминать. Апостол Петр говорит: хотя вы эти истины знаете, я напоминанием не перестану это делать, чтобы возбудить чистый смысл, чтобы сохранить это в вашей памяти. Иногда люди думают: если я это знаю, оно никуда не денется. Еще как денется, если ты не будешь напоминать сам себе об этом, если не будешь вставать и вспоминать милости Божии. Встань и поблагодари Бога за милости, вспомни, какие милости Он для тебя совершил. И когда ты встанешь утром и поблагодаришь Бога за то, что Он уже сделал для тебя, у тебя появится упование, потому что ты привел Его. А когда нет, ты не помнишь, ты встал, и перед тобою заботы этого дня, трудности этого дня. Но когда ты поблагодаришь Бога за то, что Он совершил для тебя, трудности дня вдруг перестанут быть трудностями. Ты получишь мудрость, потому что Бог уповающим открывает ухо и говорит, как преодолевать страдания, как делать, как работать, как преодолевать эти трудности. «Чтобы упование твое было на Бога, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Старайся напоминать себе, держать это в памяти и оставаться учеником. Не пытайся быть учителем. Если Бог где-то задействует тебя учителем, всегда оставайся учеником одновременно. Всегда учись, пытайся учиться всегда и везде. Я, беседуя со святыми, когда они приходят с вопросами, я всегда готов учиться. И когда задается вопрос, я говорю: «Господи, это к Тебе». И часто я получаю ответ для себя. Иногда вопрос застает меня врасплох, и этот вопрос впервые. Иногда мне люди задают вопрос такой проблемы, в которой я нахожусь сам, но они не знают об этом. И я молился, чтобы Бог дал ответ мне на эту проблему, но Он молчал. Но когда пришел кто-то другой и сказал: «Пастор, у меня вот такая проблема, вопрос». Я сказал: «Господи, Ты поставил меня зачем? Чтобы через меня давать им ответ. Дай ответ». И Бог дает ответ. И я вместе с этим человеком получаю ответ. Он получает на свою проблему, я получаю также на аналогичную проблему. Не думайте, что я не имею проблем или не имею вопросов к Господу. Но Бог мне отвечает в теле и через тело. Я не могу получить ответа независимо от вас, для самого себя. Так распорядился Бог. И пастор – это не позиция, это роль. Печень не выше почек и голова не выше легких. Просто у каждого члена в теле своя роль. Глаза не выше ушей и нос не выше ног. Каждый член тела равноправен. Они зависят друг от друга. Просто у них роль такая. Поэтому у нас нет позиции, у нас есть роль. Но Бог хочет, чтобы мы видели в этом позицию. Но сами, рассматривая друг друга, мы должны видеть в этом роль. Допустим, муж и жена – это роли. Они равны перед Богом. Но Бог хочет, чтобы жена видела в муже главу и относилась к нему как к главе. Но в то же время муж должен знать, что она равна. И поэтому не вести себя с ней, как с личностью, которая на социальной лестнице стоит ниже его. Наоборот, оно говорит, будь осторожен со своей женой, чтобы ты не говорил ей жестких слов, чтобы огорчить ее сердце, потому что это очень опасно для тебя. Я перестану слушать тебя, и твои молитвы не будут мною слышаны. Благоразумно относитесь к женам, чтобы не было препятствия в молитве. Очень многие не могут получить ответ в молитве. Будет препятствие, потому что оскорбленная жена – это препятствие в молитве. Нужно что-то делать, нужно находить путь к сердцу жены, чтобы убрать препятствие в молитве. И если жена не признает мужа главою, не относится как к главе, это препятствие уже для нее. Она должна что-то сделать с собою, со своим естеством, как-то покорить, наступить на шею своего плотского «я», чтобы согласиться. Но в то же время мы должны понимать эту роль. Никто из нас не выше. Она сонаследница того же обетования. Она тот же человек с теми же возможностями, которыми мы обладаем. Когда Бог сотворил мужчину и женщину, Писание говорит в 5 главе Бытия, что Он дал им имя в день сотворения их человек и представил им землю, господином которой являлся Врент, чтобы они могли управлять этой землею на его условиях. Тогда земля будет их благословлять. Поэтому очень важно, чтобы мы поняли, что такое уповать на Господа. Давайте пройдем дальше. Во-вторых, чтобы облечься в упование на Бога, дающая способность переносить страдания за истину, необходимо питаться грудью своей матери. Псалом 21:10. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». Я вижу здесь, что Писание подразумевает под грудью своей матери органическую причастность к тому собранию, в которое поместил нас Бог, и в котором проповедуется чистое словесное молоко в предмете учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Я прекрасно понимаю, что такое чистое словесное молоко. Давайте прочтем 1 Петра 2:1-2. «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». То есть возлюбите, как новорожденные младенцы, чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Чтобы полученное спасение, чтобы расти в этом спасении, не оставаться, вот получил, мы получили семя, а теперь в этом семени нам надо возрастать. Однако иногда мне говорят, ну здесь же Давид говорит о своей матери, что Бог вложил упование на Бога у грудей его собственной матери. Нет, Бог не влаживал упование на Бога у грудей матери. Он вложил у Давида упование на Бога в Иерусалиме и в храме, который являлся его матерью. Давайте прочтем другое место Писания. Вот что Давид говорит. Псалом 57. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Ну, не мог же Давид в одном месте говорить, что он получил упование у грудей матери, которая родила его в беззаконии, или «я в беззаконии зачат». То есть мы должны понимать, что любой человек, то есть сама его плоть, в том виде, в котором она есть, она имеет генетику. И, разумеется, мать и отец передали ему генетику греха. Помимо того, потом они его учили другому. И, уча другому, они его приобщили к храму, к поклонению Богу. И там он взял настоящее молоко. Чтобы не быть голословным, я приведу еще одно место Писания, где другой пророк Иеремия также говорит о том, кем являлась для него его мать. Я имею в виду в духе вот это генетическое проклятие. Иеремия 20:14. «Проклят день, в который я родился, день, в который родила меня мать моя, да не будет благословен». Что это такое? То есть для того, чтобы показать, что когда Давид говорит, «Ты извел меня из чрева и вложил в меня упование у грудей матери моей», это богодухновенное слово. Это богодухновенное слово, и здесь Бог говорит, что Он нас изводит из чрева матери. Мы рождаемся в теле Иисуса Христа. Вышний Иерусалим, Матерь всем нам. И когда мы у грудей воспитываемся, то есть когда мы ценим церковь, потому что не все обладают грудью, которая может перерабатывать только те, кого Бог послал. Вот кого Бог послал нести это слово, тот может получать от Бога слово в свое сердце и перерабатывать его в молоко для других, питаться им сам и перерабатывать для других. Это не просто когда мы читаем, а когда мы слышим слово, которое Бог заложил в наше сердце, но которое мы не понимаем. И когда оно попадает, мы начинаем его понимать через слышание. То есть потому что не все обладают посланничеством, именно вот таким. У каждого свое посланничество, у каждого свое призвание. Поэтому очень важно платить эту цену, относиться правильно к церкви, уважать, почитать ее, свою мать. И если люди не почитают, относятся свысока, потому что они судят иногда о церкви по интеллекту человека. Иногда они судят о своем пасторе по его интеллекту. Меня часто спрашивают, а какое у вас образование? То есть я понимаю, здесь сейчас будет снята мерка, и мне будет дана оценка, и по этой оценке они будут ко мне относиться. Я разговаривал с многими людьми неверующими, и когда они меня тоже спрашивали, какое ваше образование? Я им говорил, не полное, среднее. Они говорят, зачем вы скрываете ваше высшее образование? Ваша речь, ваши знания превосходят. Я, говорит, преподаю в институте. Но, говорит, вы меня, говорит, в пятый угол загоняете в любой области, вы говорите, что у вас неполное среднее. А знаете почему? Давид говорит, я стал мудрее учителей моих, потому что я о слове твоем размышляю. Когда вы будете размышлять о слове, нет таких мудрецов, профессоров и академиков, которые противостанут вам, или их мудрость будет выше вашей. Бог говорит, когда они увидят, что вы исполняете эти законы, они скажут, нет народа более мудрого, чем этот народ. Почему? Потому что заповеди Бога, вот эта конституция, которая дана им, выше ее, мудрее ее, лучше ее ничего нет. И когда вы будете размышлять над этим словом, изучать и жить по нему, вы станете мудрее всех людей. И при беседе вы сможете говорить такие вещи, которые поставят их в тупик. Они будут изумляться. Откуда это у них? Вот посмотрите, как изумлялись из учеников. Речь как будто бы не человека такого знатного, да они их знали. И говорит, откуда это у них такая мудрость? Они удивлялись с Иисуса, откуда у него такая мудрость? Мы знаем его мать, отца, братьев, сестер. Откуда у него все это? Он загонял в пятый угол любого раввина, любого первосвященника, когда начинал говорить. Они с удивлением слушали 12-летнего отрока, а он пребывал в слове, он был этим словом. Поэтому очень важно понять, как относиться к церкви. От отношения к церкви вы сможете питаться этим молоком и будете настолько мудры, что сможете решать те проблемы, которые не могут решать политики. Вы будете спокойны тогда, когда они будут метаться, а вы будете смотреть спокойно, потому что у вас взор будет просветлен, и вы будете видеть в духовном мире то, что они не видят. Они видят физический мир, а вы будете видеть духовный. В-третьих, чтобы облечься в упование на Бога, дающее способность переносить страдания за истину, необходимо позволить Христу поселиться в своем сердце. Колоссянам 1:26-27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы». Обратите внимание, когда Христос в нас, это упование славы. Но чтобы поместить Христа в себе и получить упование, необходимо что-то делать. Написано, Бог открыл эту тайну святым, и Он благоволил, Он свое благоволение дал. И мы знаем, кому Бог дает свое благоволение – боящимся и уповающим. А боящиеся и уповающие – это те, которые берут и перемещают законы библейские в свое сердце. И они становятся живой Библией, ходячей, живой. Что бы они ни делали, они могут не разговаривать. Я обращал внимание, что когда я бываю среди неверующих людей, я возбуждаю у них большое любопытство, притом не разговаривая с ними. У них почему-то вдруг сразу рождается любопытство, кто этот человек. И они пытаются каким-то образом узнать. Любопытство настолько бывает велико, что они начинают между собой говорить, вы его знаете, а вы его знаете, нет. Интересно, что это за человек? То есть, если вы действительно будете свет, вы будете привлекать к себе. Вот как магнит, он притягивает к себе. А если уж вы заговорите, то это вообще будет моментально привлечете к себе. И меня всегда поражало, когда люди говорили, мне один епископ пятидесятнический сказал, что он проработал чуть ли не 30 лет на производстве, занимая какую-то там должность, и говорит, никто, говорит, не знает, что я верующий. Вот конспиратор, а? Ну, разумеется, как вы можете свет скрыть? Вот попробуйте свет скрыть. Попробуйте огонь за пазухой удержать. Одежду прожжет. Моментально. Попробуйте духи открытые удержать. Вы что, закрытый флакон? Мы не можем быть закрытыми. Потому что мы такое благоухание, которое распространяется. И это благоухание на одних действует как благоухание к жизни, а для других как смерть, осуждение. То есть свет обладает этим свойством. Поэтому очень важно понимать эти вещи. Что если мы не позволим Христу поместить, то есть открыть, некоторые думают, мы принимаем Христа, помещаем Его, когда мы принимаем спасение. Вы принимаете спасение. Вы говорите о Христе, но это лозунг. То есть людей не научили, как принимать Христа. Христа принимают с учением. Невозможно принять Христа без учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Невозможно. Большинство христиан не имеют ни Христа, ни Святого Духа, хотя и говорят на языках, и не имеют недостатка ни в каком даровании. Однако иной язык – это не Святой Дух. Это дар Святого Духа, но не сам Святой Дух. Но они воспринимают это за Святой Дух. Я, представьте себе человека, который взял, пусть какой бы ни был это, драгоценную вазу, ходит с этой драгоценной вазой и называет ее, очеловечивает ее, то есть одушевляет и разговаривает с ней как с личностью. Вы скажете, что у него с психикой ненормально, его нужно к психиатру, его надо лечить. А как вы думаете, не надо лечить тех пятидесятников и католиков и баптистов, которые говорят на иных языках? Сегодня, кстати, католиков, говорящих на иных языках, очень великое множество. Бог крестит католиков, и сегодня право называться пятидесятником, потому что пятидесятники, как они думают, это раз они говорят на языках, они пятидесятники. Хотя это имя им они себе не давали, им это имя дали в свое время баптисты. Далее, потому что они говорили на языках, связанных с праздником Пятидесятницы. Но, тем не менее, сегодня многие говорят, и уже отделять или как-то определять человека, кто он. Он говорит на языках, но он католик. Он говорит на языках, но он баптист. Но он пресвитерианин, но он субботник и так далее. Он может называть себя еще кем-то, говоря на языках. То есть еще какую-то истину говорить. Католикос – это всеобщая вера. То есть и так далее. Но, значит, здесь нужно понять одну вещь, о которой я хочу говорить, или о которой я говорю, что люди не знают, что такое Христос. Они думают, что они знают. Что Он Спаситель, этого недостаточно. Он говорит, если вы меня любите, мои заповеди соблюдите. Есть учение, это учение не знают. То есть редко где вы увидите раскрытое учение Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Люди занимаются чем? У вас есть молодежное, у вас есть детское, у вас есть хор, а у вас как с детьми на отдых? То есть они говорят об организации часто. Но практически не говорят об учении. Поэтому Христа можно поместить только после принятия спасения. Когда мы принимаем спасение, которое дает Святой Дух, представляя Христа, то Христа мы еще не принимаем. Да, нам говорят, ты готов принять Христа в свое сердце? Ну, для того, чтобы в начале спасения от Христа, готов ли ты на условиях Господа принять спасение от Христа? Это было бы правильно. Потому что если бы они приняли Христа, они сразу бы стали светом. А для этого надо знать учение, а учение они еще не знают. Они знают только то, что они грешники, и они знают, как его принять, покаяться. Ничего не надо делать, просто осознать, что ты грешник, и попросить: «Господи, спаси меня». Но неужели, сказав только это, мы приняли Христа и уже стали светом? Да нет, конечно же. Теперь, когда они приняли, после этого надо учиться. Надо учиться, и когда познаешь это учение, тогда он постепенно вольется в твое сердце, и тогда у тебя появится упование на Бога. Тогда Христос в вас будет упование славы. Поэтому поместить Христа нужны усилия, нужно учиться и платить цену за ученичество. Поэтому уповающие на Бога – это люди, которые позволили Христу поселиться в своем сердце посредством Его учения, а затем представлять интересы Христа или этого учения на земле, в небесах и в преисподней. Ведь когда мы представляем, мы становимся известными на небесах и в аду, не только на земле. Потому что ангелы на небесах, они не знают Христа досконально. Они узнают их через нас, дабы ныне стало известно через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия. Сделалась известною начальством и властям на небесах через церковь премудрость Бога. Разумеется, когда 7 первосвященников с Кевы изгоняли бесов, именем Иисуса, которого Павел проповедует, что произошло? Бесы напали, раздели их догола, один человек. Раздел догола 7 человек, избил их, и они окровавленные, избитые, с опухшими лицами, с кровью, выскочили нагие из того дома. Он говорит: Иисуса я знаю, и Павел мне известен, а вы кто? Но когда Павел изгонял бесов, они на него не нападали. Почему? Они сказали: мы его знаем, он известен в аду. То есть, если Христос будет в нас, мы будем известны на небесах, на земле и в аду. Притом известен не так, что кто-то нам его проповедовал, а мы сами должны принять это учение и соответствовать этому учению. Далее, чтобы облечься в упование на Бога и переносить страдания за истину, необходимо позволить Богу поместить себя в Его недрах. Это, то есть, Христа в себе, а это уже самого себя в Нем. Псалом 91:2: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Почему он на него уповает? Потому что Бог – его прибежище, его защита. Он в Боге находится. Он не где-то эта защита, а сам Бог – его защита. Он в нем покрывается. Это псалом известен всему христианскому миру. С ним шли на смерть матеря, жены, сестры, зашивали солдатам этот псалом в бушлат где-нибудь для того, чтобы спасти. И вы знаете, некоторых он спасал. Некоторых тех, которые знали, которые не как на талисман на него уповали, а понимали его по мере понимания. И он их действительно спасал. Я встречался с такими людьми, когда они немедленно получали какое-то внутреннее знание, находясь в окопе, немедленно переместиться. Они немедленно перемещались, и туда было прямое попадание снаряда, там никого не оставалось. И таким образом Бог их спасал. Я лично встречался с людьми, которые вставали во весь рост и переходили линию фронта, притом не один раз, когда с одной и с другой стороны два вражеских войска. И любой появившийся человек – мишень с двух сторон. У него была шинель, изрешечён вся в дырках от пуль, но в тело ни одна пуля не впилась. Я встречался с этим человеком, Бог его послал, его арестовала советская армия как евангелиста, которого послал Бог, и сказал офицер ведущий: «Зачем нам его расстреливать? Пусть, говорит, вражеская пуля его возьмет. Иди, вставай и иди. Тебя ж туда Бог послал, ты сказал, в тот город, вот и иди в то селение». Он встал и пошел. Но те, находясь на той стороне, не знают. Они видят, человек идет во весь рост, на него открыли огонь, но он шел. Они с изумлением смотрели, они видят, что шквальный огонь идет в него, а он идет. Наконец шквальный огонь прекратился. Они испугались. Почему они в него стреляют, он не падает? А этот офицер потом сказал: «Если бы все солдаты были такими, у нас и войны бы не было». Он перешел, я не буду о нем все рассказывать, он перешел и выполнил свое назначение, куда его Бог послал. Трижды он переходил линию фронта, трижды его арестовывали, трижды приговаривали к смертной казни, к расстрелу, и вели уже на расстрел. И он спокойно перед расстрелом спал и говорил: «Меня не расстреляют». Он: «Как, уже все, суд решен, вот в 4 часа утра проведем приговор». Он говорит: «Нет, я буду проповедовать в том месте, куда послал меня Бог». И действительно, Бог делал такие вещи, что его не расстреливали. Это было чудо. То есть, почему? Потому что он помещал себя в Боге, он верил. Поэтому для того, чтобы поместить себя в Боге, здесь говорится, под кровом надо жить. Кто является кровом? Признание посланников Божьих. Когда мы их признаем, это и означает поместить себя в Бога. Как люди поместят себя? То есть для того, чтобы Христа поместить, надо учение принять. Принимая учение, мы помещаем в себя Христа. Как укрыться в Боге? А здесь написано: «живущий под кровом Всевышнего». То есть мы знаем, что покрывало нужно церкви. И когда говорится «всякая жена молящаяся», там Павел потом ниже говорит: «Я говорю вам заповеди Господню». Кто духовный, тот разумеет. Разумеется, нельзя понимать в буквальном смысле, что какое-то физическое покрывало или головной убор является тем покрывалом, которое является доказательством пред Богом, что эта жена признает своего мужа за главу. Да я знаю тысячи женщин, которые ни за что не снимут этого покрывала, и которые можно юбку снять, одеть брюки. Мужья у них входят только так, там вот. Знаете, по-украински есть такое слово «по одной маснице», то есть по одной досточке ходят у них мужья. Она только посмотрела, и он уже головку вскинул и уже ждет там лапки, куда что будет выполнять. А платок здесь. Это же не говорит о том, что она подчиняется мужу, если она платок одела. Потому что покрывало – это внутреннее уважение, почтение и признание, а не внешний атрибут головного убора. Да, Павел говорил, что есть прическа мужская и есть женская, потому что покрывало это кудри в оригинале, волосы. Но все равно, когда речь идет о покрывале, живущей под покровом Всевышнего, речь идет для мужчин и женщин. Все мы вместе взяты являемся женою Агнца. И все вместе, и мужчины, и женщины, и дети призваны прийти в полную меру возраста Христова, мужа совершенного. Во Христе Иисусе нет мужского и пола и женского. А если нет мужского и пола и женского, тогда кому какое покрывало? Ведь в израильском народе женщины вообще как религиозную принадлежность покрывало не носили. Они их носили как украшение и как признак профессии. Допустим, покрывало одевали проститутки специальные для того, чтобы они видели, что она проститутка, и подошли, купили ее. Вот Фомарь взял, одела покрывало блудницы. Иуда подошел и говорил: «Сколько стоишь?» Она сказала: «Сколько?» Он говорит: «Ну, у меня с собой нету денег, но я могу тебе козленка дать за эти деньги». «Ну, давай козленка, но только вместе с козленком печать твою, перевязь твою и трость. Пока этого козленка ты принесешь, чтобы я знала, залог дай мне за этого козленка». Он оставил ей печать, перепись и вошел к ней. То есть мы видим, далее мы видим, Ревека надела покрывало, когда пришла. То есть посмотрите в историю, то есть еврейские девушки это покрывало специально, но прозрачное, с разными узорами, украшениями. Это обыкновенное украшение невесты. Но как религиозную принадлежность еврейки никогда не носили. Покрывало носили только мужчины, и только те мужчины, которые входили в храм. Не нужно было всем левитам покрывало, а только роду Ааронову, и только на тот момент, когда они заходили в храм. Они не имели права носить этого покрывала в обыкновенной гражданской жизни. Поймите, сегодня все евреи ходят, носят маленькое покрывало здесь, либо большое, но это не по Писанию. Это покрывало необходимо было одевать только тогда, для великолепия, славы, когда они будут входить во святилище. Они должны были снять свою одежду, они должны были умыться, вымыться в Медном море, а потом одеть вот, значит, льняную одежду, а потом хитон, и потом одеть, значит, вот это покрывало или головной убор великолепный, на котором написано «Святыня Господня». Он не ходил в обыкновенной жизни в этом покрывале, только пред лицом Господа. И здесь говорится, что благословен человек, кто имеет это покрывало. Это был прообраз. Это и для мужчин, и для женщин. Таким образом, то есть для того, чтобы заплатить цену, вот, и иметь упование на Бога, нужно поместить себя в Него, принять, а также себя поместить, признать над собою власть. Человек – бунтарь, он не хочет признавать над собой власти. Почему женщина не хочет признавать власть мужчины? Она найдет все уловки для того, чтобы как-то не признавать или как-то хитростью заставить. Одна мне женщина говорит: «Я уже устала, я, говорит, могу сделать так, что он будет думать, что это он хочет. На самом деле это я хочу, не он. Я, говорит, просто делаю так». Он, говорит, дурак. И я, говорит, то, что хочу, то и делаю. Но мне, говорит, это уже надоело. Я хочу нормальных отношений. Он думает, что он мужчина, и он делает то, что он захочет. Это я, говорит, подставляю так, что якобы это он хочет. Не я, а это он так хочет. А на самом деле он, говорит, и не знал, что он этого хочет. Поэтому вот это и есть тот покрывало, когда мы признаем своих родителей, когда мы признаем учителя в школе, когда мы признаем полицейского на дороге, мэра в городе, губернатора в штате, президента в стране, когда мы не критикуем их, не судим их, а просто признаем их власть. И тот, кого следует почитать, мы почитаем. То есть я мог бы продолжить, но, однако, пришло время молитвы. И я думаю, на сегодня этого достаточно, чтобы Господь дал нам свою милость, и чтобы мы могли обладать открытым ухом, чтобы мы могли быть славным народом Божиим, чтобы Бог мог излить на нас свою благодать, а мы могли представлять Его, а Он нас. Для этого нужно отказаться от плоти, отказаться исполнять желания похоти и плоти, отказаться от греха, бросить вызов греху, отказаться от болезни, отказаться от разрушения и пойти к созиданию. Бог силен созиждеть разрушенное. Бог силен возвратить утраченное. Бог силен исцелить. Бог силен избавить от зависимости. Но для этого нужно прийти к Нему на Его условиях. Вначале нужно покаяться, признать. А дальше нужно исполнять Его заповеди. Склоним колено, будем молиться. И все желающие бросить вызов греху, зависимости, позору, болезни, страхам. Мы будем молиться за вас. Мы ждем вас. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне. Он готов избавить вас от позора, стыда, взять его на себя. Он готов исцелить вас, избавить от страха, от позора, избавить от греха, избавить от болезни, восстановить, возвратить утраченное. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты. Ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Бог любит, когда руки воздевают чистые, без гнева и сомнения. Молитесь со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. Я прихожу к Тебе с моей мольбой, моим позором, моими страхами, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, оправдай меня. Я принимаю Твое Слово через пролитую кровь Твоего Сына. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.